Maurício, obrigado.
Ощущение некоторой такой второстепенности и факультативности. И вот Сергей Ильич сегодня об этом говорил, как бы, да, полученное образование все время как переживает, что оно вот как бы как младшая сестра образования, все время на каких-то остаточных, так сказать, позициях, да, то есть там в плане финансирования, государственного внимания. Вот. И в этом плане, наверное, защищаясь вот от этой некоторой такой вот второсортности, дополнительное образование активно все время, так сказать, подчеркивает свою особость, значимость. И мне думается, иногда вот в этой, так сказать, вот в этом желании в очередной раз, скажем, убедить всех, а может быть и себя в необходимости дополнительного образования, мы нередко приходим к некой мифологизации дополнительного. Мы упрощаем и превращаем наши представления о дополнительном образовании в некие такие очень простые расхожие схемы, которые на самом деле не вполне отражают реальное положение вещей. Вот в этой связи в нашем Центре социально-экономического развития школы при поддержке научного руководителя Института образования Сергея Фурмина одно из направлений – это попытка исторической реконструкции того опыта, который в нашей стране назывался первоначально внешкольным образованием, потом внешкольным воспитанием и потом стал дополнительным образованием. Вот, пожалуйста, можно следующий слайд? Значит, мне хотелось бы вот, показать, что подход к этому историческому опыту, он таков. Посмотреть на внешкольное воспитание как на мета-социальный проект. То есть глобальный социальный проект, равного которому, наверное, ну, сложно найти. И здесь представлены, вы видите, те люди, те идеологи, кто придумывал, что это была совершенно беспрецедентная история. Если сеть школ, она была в каждой стране, да, она была и в революции, в Российской империи, да, вот, то сети внешкольных учреждений нигде в мире не было. Это изобретение наше отечество. И в этом смысле возникает вопрос. А что же вот эти вот люди, которые придумывали этот проект, что первоначально они закладывали, вот, для чего был создан весь этот институт? Дело в том, что хотим мы того или нет, но мы являемся продолжателями того первоначального проекта. Где-то осознавая его, а где-то не осознавая. Но сейчас мы пришли к такому этапу развития и модернизации, когда нам нужно очень хорошо оглянуться и посмотреть, что же это было первоначально, что хотели эти люди, которые придумали эту систему, и насколько в этой системе осталось или не осталось, и хорошо это или плохо, то те изначальные идеи, которые были в нем заложены. И в этом смысле, пожалуйста, следующий слайд, мы видим, что знакомство наше с текстами первоисточников и с работами Крупской, и с работами Луначарского, и тех авторов, которые вы видели на предыдущем слайде, дают совершенно однозначный вывод, что задача внешкольного образования была совершенно простая. Главный вызов, значит, послереволюционной советской России, это вызов, связанный с беспризорностью. То есть первоначально внешкольное образование должно было обеспечить занятость. И то, что родители, часть, были включены вот, в ту масштабную реконструкцию страны, которую мы называли, может быть, можно ее назвать социалистическим строительством. И то, что семьи большие патриархальные семьи, которыми жила Россия до конца 19 века, они прекратили свое существование. Семьи стали нуклеарными, перестали быть многопоколенными. Ну, известный совершенно пример, если мы с вами возьмем произведение Алексея Алексеевича Горького «Детство», мы увидим, что в начале этого произведения перед нами огромная семья, дед, бабушка, их дети, внуки. И вот в этой многопоколенной семье, да, происходила социализация, когда ребенок понимал свою ступень вот в этой социальной иерархии, понимал, что есть другие ступени, понимал, как он, взрослея, будет переходить с одной позиции на другую, он видел, как распределены обязанности, то теперь в конце этого произведения «Детство Горького» мы видим, что, помните, да, семья разрушилась, да, мальчик, главный герой, оказался сначала там с бабушкой, потом с дедом, да, то есть практически Горький описал ту ситуацию, которая происходила по всей стране. И вот в этой ситуации возникла необходимость в институте, который бы смог обеспечить социализацию ребенка и заменить вот эту большие патриархальные семьи. С другой стороны, были совершенно локальные задачи, связанные с тем, что та школа, которая досталась советской власти, она не устраивала и по идеологическим вопросам, но самое главное, что школы были переполнены, школы работали в несколько смен, и поэтому занять детей они не могли. Дети оказывались на улице. Страну захлестнула детская преступность. И поэтому первоначально внешкольное образование, оно было исключительно прагматическим. Нужно было занять детей. Вот. Другое дело, что чем занять, как занять. И вот мне кажется, что одна из вот таких вот сложных проблем, которые мы до сих пор несем в рамках дополнительного образования, это его изначальная миссия по просто занятости детей. И это существует в сознании и родителей в том числе. Вы заняли моего ребенка, и все. И тогда возникает вопрос, а какой образовательный результат? Может быть, образовательный результат тут просто то, что ребенок, так сказать, вне негативных влияний улицы. Совершенно упростить задачу. Следующий слайд, пожалуйста. Вот я про эту миссию сказал, и по большому счету внешкольное образование, а потом воспитание в Советской России, оно таким образом и строилось. Тем не менее, несмотря на эти простые совершенно задачи, пожалуйста, следующий слайд, мы увидим с вами несколько разных вариантов, разных форм, или, может быть, разных форматов, которые вот здесь представлены в виде такой очень сложной и противоречивой схемы. Первый формат – это формат клуба. Вы видите, клуб, который строился в основном содержание занятий, это были представления детей. То есть то, что дети хотели, то, с чем дети приходили, это определенным образом и конструировалось в непосредственные занятия. Надо сказать, что сама по себе клубность, она очень интересно деформировалась в течение всего развития системы внешкольного образования и дополнительного образования позже. Дело в том, что именно детские клубы, они стали той основой, из которой выросли дворцы. То есть, раз губернатор заговорил о календаре, мне сегодня мои друзья большие из Чебоксарского дворца сказали, что у них в октябре юбилей. Вот я думаю, что в календарь можно было бы включить сотрудничество, это, мне кажется, тоже очень значимую дату. Дворец Чебоксарский, он в 1936 году, возник. Он уже, конечно, создавался как дворец пионеров. А предыдущий этап, он был связан с тем, что дворцы пионеров, они возникали на основе детских клубов. Сама по себе схема существования детского клуба, она чрезвычайно была интересна, я для себя, когда ее открыл, я просто удивился тому, как в 20-е годы отцы-основатели системы, как они детально, технологически проработали. Они говорили, что начинать надо с детского интереса. На основе детского интереса мы создаем ряд кружков внутри детского клуба. Потом из этих кружков мы создаем некие практики, которые выходят за пределы в социальную реальность и преобразовывают социальную реальность. То есть сам по себе вот детский клуб, он был таким, так сказать, достаточно сложным инструментом придуман изначально. Другое дело, вот я сейчас позволю себе дать некоторую оценку, когда произошел переход от детских клубов к дворцам пионеров, вот дворцы пионеров, вот это вот их направленность вовне, их направленность на преобразование окружающей действительности, она не была столь, так сказать, всеобщей, как это было первоначально авторами проекта задумано. То есть, да, конечно, мы с вами помним, были пионерские штабы, комсомольские штабы, которые были направлены, собственно, на вне, да, там, школы пионерского актива, какие-то там тимуровские объединения. Все это в дворцах пионеров было направлено на внешние действия. Но значительная часть кружков, которые остались потом в дворцах, они были исключительно как бы локализованы в рамках определенных образовательной деятельности. То есть научить ребенка чему-то. Следующая, прямо противоположная история, это кружок. Вы знаете, мы очень долго, вот тут и руководство института, и Сергей Геннадьевич не даст соврать, что мы очень долго пытались понять на основе источников, что же такое кружок. Потому что сегодня и агентство стратегических инициатив, они выступают с тем, они слово «кружок» поместили на свой флаг, что вот детские технические кружки мы пытались понять. А в чем же специфика кружков? Да, вот клуб – это одно, да, а кружок. Оказалось, что если попытаться объединить и проанализировать все источники, то кружок – это прежде всего объединение вокруг какой-то деятельности, но, как правило, связанное с тем, что программу этой деятельности привносит педагог. Если клуб идет от интереса ребенка, собственно, что как бы дети, да, предлагают и на что они настроены, то кружок – это есть... Вот по большому счету значительный вектор развития дополнительного образования, он такой кружковой. То есть по большому счету педагоги дополнительного образования со своим авторским видением содержания образования и определили то, с чем мы сегодня имеем дело. Да? То есть вот есть педагог, есть его программа, есть его видение тому, чему нужно учить детей. И этим кружок от клуба существенно отличается. Но есть третий элемент, это школа. А вот школы, конечно, первоначально вот в проекте внешкольного образования школы, они выстраивались, ну, так скажем, на некоторой периферии. Это было связано первоначально, собственно, с музыкальным, именно с музыкальным образованием. И опиралось на традиции музыкального образования в Российской империи, которые шли еще до революции. Это была достаточно такая, совершенно отдельный вектор. И чем специфика школы? Если клуб – это содержание привнесли дети, кружок – это содержание привнес педагог, то школа – это содержание, которое в культуре уже устоялось и является культурным эталоном. И воспроизводство этого содержания является воспроизводством культуры общества. То есть представляется, что вот если мы возьмем с вами еще и эпоху внешкольного образования и сегодня эпоху дополнительного образования, мы имеем дело с вот этими тремя базовыми формами, которые достаточно серьезно перемешались. И не всегда мы удерживаем, так скажем, в чем же их, собственно, предназначение. Ну, то, что мы и терминологически очень вольны, называя клубом, школой или кружком те или иные объединения, не, так скажем, не пытаясь, так сказать, удерживать, ну, сущность, смысл, ключевое отличие. Следующий, пожалуйста. Значит, говоря о переходе от внешкольного воспитания к дополнительному образованию, здесь одна из, ну вот, на самом деле мы все с вами, ну не все, но многие помнят, насколько это был драматический момент. Да, потому что во внешкольном воспитании присутствовало слово «воспитание», которое для 90-х годов было, ну, прямо скажем, не очень однозначно. Да, то есть оно всегда шло, воспитание всегда со словом «коммунистическое». И вызывало у многих желание вообще отменить вообще всю систему. И авторы проекта, как вот модернизированного проекта дополнительного образования, конечно, это связано в основном с Брудновым, все эту фамилию прекрасно знают, да, то есть они осуществили попытку, да, сохранить систему, сохранить вот эту сферу дополнительного образования. Но сам по себе слово «образование» тогда привело вот эту систему внешкольной работы к совершенно другому качеству, усилив в нем, ну, я бы так сказал, школьность как таковую и уменьшив клубность. И это происходило потому, что вот эта вот вся сфера нужно было соответствовать представлению о том, что такое образование. И надо сказать, что вот это вот переход от клубности к школьности, оно произошло без гарантий, без регламентов. И сам по себе переход от руководителя кружка к педагогу дополнительного образования, он на самом деле, вот строго говоря, он затянулся. И по большому счету, вот то, что мы сегодня работаем с стандартом профессиональной деятельности, мы только лишь заканчиваем ту эпоху, которая началась в начале 90-х. Нам надо понимать, что это все одна цепь событий. И что то, что не было сделано в начале 90-х, мы вынуждены сейчас, в 2016 году, доделать. И это не хорошо, не плохо. Это не надо драматизировать, но и не надо как. То есть это говорит о том, что это есть единая линия изменений, которая требует нашего очень серьезного, такого вдумчивого и аккуратного отношения. Следующий слайд, пожалуйста. Говоря о концепции развития дополнительного образования, конечно, вот уже Сергей Геннадьевич сегодня многое. Мне кажется, что это ключевой шаг к пониманию того же, что такое дополнительное образование. Можно соглашаться где-то с концепцией, можно какие-то положения ее критиковать, но нельзя отрицать одного, что концепция наконец-то сделала ключевой шаг. Она сформулировала, да, то, что мы вроде как все понимали, но на уровне как бы вот, ну, такого бытового языка. Теперь есть документ. И по большому счету наше сообщество, тех, кто занимается дополнительным образованием, должно относиться к концепции именно как к ключевому документу, как к документу, где заключено понимание сущности института. Следующее, пожалуйста. Я уже сегодня говорил, что такие ключевые стороны дополнительного образования, как направленность на самоопределение ребенка, вариативность, сегодня они очень активно осваиваются федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, начального, основного и среднего. И сегодня происходит своего рода, ну, такая экспансия, когда школа общеобразовательная заходит на территорию того содержания, которое всегда считалось дополнительным образованием. Действительно, школа понимает, что вот, я не буду повторять, что в том виде, в котором она была, что никакого будущего у нее нет, что она должна стать вариативной, что она должна быть коммуникативной, что она должна быть прагматичной, практичной и так далее. И в этом смысле, когда, вот понимаете, дополнительное образование жило неплохо, пока школа находилась в тех рамках, которых была. Вот она была более-менее такой вот, как это сказать, одинаковой, да, более-менее такой вот. Да, то сегодня, если мы возьмем с вами старшую школу, да, то там профильное обучение, совершенно разные программы, индивидуальные образовательные маршруты. И дополнительному образованию приходится уживаться и взаимодействовать с совершенно другой школой. Школой, которая становится многообразной, разнообразной. И тогда возникает вопрос. Если школа, вот она такая, вот, каким всегда было дополнительное образование, а какое же тогда должно быть дополнительное образование при такой школе? Следующий слайд, пожалуйста. Значит, отдельный вот момент, о котором я хотел бы сказать, мы в центре это очень часто обсуждаем, что сегодня необходимость управления системой образования как единым институтом связана с тем, что многие вещи, ну вот, знаете, мы так долго искали какую-то такую метафору, и вот нашли ее, она, не знаю, что-то хорошо или плохо видно,
что все институты образовательные упаковываются как бы в единые такие трубы, по которым, ну, текут ресурсы, да, финансы и так далее. То есть вот из такого разнообразного и неоформленного, да, какое-то вот достаточно жесткое такое русло. И это связано и с подушевым финансированием, да, и с целым рядом других позиций. И в этом плане мы в центре много раз говорили о том, что и вот оценка качества дополнительного, и нормирование через образовательную программу создает для дополнительного образования риски, что попав вот в эту, ну как и все другие ветви образования, в один и тот же канал, в одну и ту же трубу, не утратит ли дополнительное образование своей непохожести. Как ее следует сохранять, понимая, что, конечно, для легкости управления всем институтом образования, да, унификация будет происходить и дальше. Кое-какие ответы вот, ну, уже сегодня звучали, поэтому я как бы, получается так, что вы услышали сначала ответы, а потом вопросы. Но я думаю, что для понимания нашей ситуации это не так уж и плохо. Следующий, пожалуйста, слайд. Я хотел бы показать, вот Сергей Иванович сегодня говорил о содержании дополнительного образования, я хотел бы показать вот то, о чем мы говорили, вот в одной части этого слайда. Ключевой вопрос вот современности, как мне видится, в содержании образования, он такой. Что такое федеральный государственный образовательный стандарт? Я попробую дать два ответа. Может быть, они мне кажутся разными, но я думаю, что вы все-таки меня поймете. Первый вариант. Федеральный государственный образовательный стандарт – это стандарт школьного образования. Второй вариант. Федеральный государственный образовательный стандарт – это стандарт образования школьника. Разница в том, что в первом случае стандарт регламентирует только то, что происходит в школе, а во втором случае он регламентирует все, что происходит с ребенком. И все остальное, и музеи, и библиотеки, и доп. Образование, они являются лишь инструментами реализации стандарта. И я могу сказать, что вот даже обзор ряда регионов, он дает нам возможность увидеть, что сегодня у второго варианта, то есть понимание, что стандарт является общим зонтиком, общей рамкой для образования, есть целый ряд сторонников. Мне кажется, что это для дополнительного образования большой риск и опасность утраты, ну, собственной сущности. Но тогда возникает вопрос, в том или ином виде дополнительное образование должно сказать, так какие же цели оно реализует, которые не прописаны в федеральном государственном образовательном стандарте? Что оно делает такого, чего нет в стандарте? И это на самом деле принципиальный вопрос, это вопрос разработки концепции содержания дополнительного. То есть нужно понимать наши границы. В то же время есть целый ряд сложностей. Вот справа у меня тут попытка на слайде показать такую вещь. Вот мы сегодня много говорили о робототехнике. Я абсолютно поддерживаю то, что робототехника стала таким фетишем. Знаете, вот мы как только говорим о чем-то, вот робототехника, иногда это действительно выглядит нелепо и смешно. Но тем не менее. Вот робототехника совершенно четко появилась в рамках дополнительного образования. Сегодня, как участник ряда рабочих групп по обсуждению федерального государственного образовательного стандарта, я слышу, что есть предложение ввести факультатив по робототехнике. Подождите, пройдет 3-4 года, и появятся инициативы ввести робототехнику отдельным уроком в школу. Обязательно. То есть, другими словами, это не хорошо, не плохо, коллеги. Это просто показывает, как содержание, вот этот кусочек содержания образования, как он путешествует. Сначала это было нужно только ряду детей, да, то есть это дополнительное образование. Потом почти всем детям, и потом это говорит, да, это почти всем нужно. А обратная история, у нас происходит с черчением. Смотрите, черчение, вот здесь многие присутствующие помнят, мы все с вами изучали черчение и астрономию. Да, это было частью школьного содержания образования. Сегодня мы говорим, что ни черчения, ни астрономии в стандарте нет. Но это сегодня возникло в целом ряде дополнительных общеобразовательных программ. То есть и обучение черчению, там где речь идет об подготовке, так сказать, инженерных так сказать, пропедевтики, так сказать, инженерных кадров, и астрономии, там, где мы сегодня вспоминали с вами клубы юных космонавтов. То есть смотрите, какая интересная вещь, что содержание образования, оно путешествует из общего образования в дополнительное. И вот эта функция дополнительного образования, что оно с одной стороны является зоной инновационных поисков для общего образования, а с другой стороны сохраняет те элементы содержания образования, которые перестали быть всеобщими, но нужны для определенной категории детей. Это вот чрезвычайно важная вещь, которую нам надо понимать. Ну и вот здесь вот нарисован такой тяни-толкай. Это вот то, что у нас сегодня произошло с внеурочной деятельностью. К сожалению, это ситуация образовательного мутанта. То есть то, что у нас произошло на этапе реализации федеральных государственных образовательных стандартов в плане внеурочной деятельности, к сожалению, сегодня привело к тому, что мы имеем не внеурочную деятельность и не дополнительное образование, а нечто среднее, что по большому счету не реализует ни задачи дополнительного образования, ни задачи внеурочной деятельности. Конечно, мы должны понимать, что между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием есть существенные различия. Прежде всего, это нормативно разные части образования. Внеурочная деятельность – это федеральный стандарт, который в той или иной форме должен получить каждый обучающийся. Дополнительное образование – это образование по выбору ребенка, вплоть до того, что ребенок может отказаться и не получать дополнительное образование. Мы не можем сделать так, что организации дополнительного образования реализуют внеурочную деятельность, потому что внеурочная деятельность входит в лицензию общего образования, но этой лицензии у организации дополнительного образования нет. Следующий момент – это, конечно, финансирование. Финансирование дополнительного образования и внеурочной деятельности ведется из разных источников. Вот. Ну и, наконец, по целям. Самое главное, что они по целям служат для разного. Все-таки внеурочная деятельность – это часть стандарта, которая не может быть реализована на уроке. И, конечно, здесь ключевой момент связан с воспитанием. В дополнительном образовании все-таки ключевой момент связан с предметностью. Да, да, там есть и моменты воспитания. Но погружение ребенка в ту или иную предметность, будущую профессию или будущее увлечение, да, мне кажется, что это тоже очень важная вещь, и нам предстоит очень большая и аккуратная работа. Но вот я так различил эти вещи, а теперь я все смешаю для того, чтобы, ну так сказать, вот мы понимали, насколько на самом деле все сложно. В целом в ряде регионов есть принципиально иной подход. Подход такой, вот смотрите. Мы говорим, есть конкретные дети, и мы на какой-то площадке берем ресурсы общего образования и дополнительного, и говорим, что мы здесь занимаемся образованием и в плане общего, и в плане дополнительного. Объединяем ресурсы общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. Но здесь это возможный ход, он достаточно перспективный, и тогда мы уходим от ряда противоречий, но он требует, в рамках сетевого взаимодействия 273 закон нам дает для этого много возможностей, но здесь очень четко надо понимать, вот в этом общем образовательном результате, какая составляющая является общей, какая дополнительной. Да, в идеале они интегрируются, переходят одна в другую, усиливают одно другое, но при этом мы должны как бы соединив это, мы должны первоначально хотя бы в своей голове это разделить. И последнее. Значит, вот этот, знаете, слайд я специально с этой государственной границей, чтобы мы все-таки, если мы хотим институционально сохранить дополнительное образование, мы должны понимать, где его границы. И в содержательном плане, а не только рассуждая так, что если это организация доп. Образования, она доп. Образованием занимается. Нет, мы должны удерживать в голове очень четкое понимание специфической миссии дополнительного образования. Той, которая нужна сейчас. И не сходить до того, что это просто занятие времени. Да, для 20-х годов, может быть, это было и ключевой социальной миссией. Сегодня мы этим ограничиваться не можем. Мы должны выработать и социальную, и образовательную миссию дополнительного образования. Большое спасибо.